К стихам Лючана после инцидента на Кемчуге, стоившего ему 3 лет жизни под замком, относился с подозрительной опаской, но Венечку слушал не без удовольствия. «Приснитесь мне в унылой тьме Алькова, о легиона девственниц скромней, изнемогая в страсти, как в оковах, приснитесь мне!» У поэта Золотого, человека во многих отношениях замечательного, имелся один недостаток — деликатный, но обременительный. Венечка был заикой. В обыденной жизни он говорил вполне членораздельно, лишь изредка спотыкаясь и начиная долдонить, как дятел. Но едва ему приходилось читать на публике свои бессмертные, если верить графу, творения, происходила катастрофа. Венечка краснел, бледнел, булькал, кашлял, ломал размер, глотал рифму и в конце концов убегал прочь, рыдая. Трудно сказать, что играло в этой конфузии решающую роль — заикание как таковое или патологическая стеснительность Вениамина. Нервические барышни десятками травились от неразделенной любви, в сотый раз перечитывая изданные сборники Золотого «В лугах», «Сирень», «Строго между нами» и так далее. Но стоило им хотя бы раз взглянуть на поэта, когда он причитал на эстраде, не в силах произнести без помех одну единственную строку, трагедия, право слово. «Ушла любовь, увяли розы». Граф Мальцов обожал Венечку как родного сына и ценил как талант. Раз в год, приглашая поэта на день рождения в компанию близких друзей, Аркадий Викторович неизменно заказывал у маэстро Карла блондинку-невропастку. Почему именно блондинку, сказать трудно. Эмма Лаури, например, специально покрасилась ради этого случая, сменив черную масть на платиновую челку. А вот почему невропастку, яснее ясного. Для Венечки, милого дружка, чтобы не заикался. Маэстро Карла граф заказывал для себя. «Приснитесь мне нелепой, небывалой, невиданной нигде и никогда, предчувствием вселенского обвала шепните «да». Венечка помолчал, прислушиваясь к отзвукам собственного голоса, ровного, внятного, без малейших признаков фатального заикания. Дождался, пока Илья оборвет замысловатый пассаж, и тихо закончил. «Слова о право вечности резная, приснитесь мне, сама того не зная». После этого гости и хозяин яхты бурно проявляли восторг, хлопали Венечку по плечам и спине, дамы целовали смутившегося гения в щечку, брызнувшую совсем уж морковным румянцем, и Аркадий Викторович возгласил здравицу в честь украшения наших серых будней. Украшение смутилось окончательно. Стало ясно, что в ближайшие полчаса никаких стихов от него никто не дождется, хоть 3 блондинки-кукольницы к этому приспособь. Любому искусству есть предел. И для поэта Золотого, и для невропастки Лаури. Вакханалия изящной словесности мало интересовала Лючана. Он пригубил вина, мельком оценив тонкую работу маэстро Карла, корректирующего моторику его сиятельства. При помощи маэстро Аркадий Викторович сумел встать из специально оборудованного кресла, не прибегая к хитрой машинерии, поднять бокал и осушить его одним махом. Ни капли не расплескал, вояка. «Браво!» — мысленно крикнул Лючана. Маэстро Карл еле-еле наклонил седую голову, благодаря ученика за комплимент. Оба знали — работать больную куклу — высший пилотаж для кукольника. Долго корректировать нарушения такого плана нереально. Невропаст — не святой Лука, который заставил паралитика сплясать тарантеллу. Вмешательство кукольника поможет сутулому на время обрести гордую осанку, но оно не выпрямит горбуна. С людьми, имеющими телесные недостатки, работают по особой методике. Коррекция немощных точечное искусство. Вошел в контакт, быстро сделал, что в твоих силах, минута-другая, и контакт следует прекратить без отлагательств. Раз за разом, коррекция, пауза, вмешательство, отход на безопасную позицию. Обоим, и кукле, и кукольнику, требуется отдых после самого кратковременного срастания, иначе первому грозит осложнение болезни, а второму — нервное истощение. Адова работенка. Лючано уже имел честь раньше видеть графа Мальцова. Трижды до заключения в Мейгеле, дважды после, и всегда поражался, как маэстро Карлу удается сводить к минимуму двигательные проблемы Аркадия Викторовича. Честно говоря, набор этих проблем заставил бы спасовать кого угодно. Скованность мышц, вечный тремор, движение пальцев рук напоминают счет денег, шаркающая походка, когда у графа наступал период облегчения, и он покидал кресло, а мимия лица, так называемое крашеное яйцо, трудности с началом любого движения и аналогичные трудности с завершением. Его сиятельству, например, было одинаково сложно как пойти по прямой дороге, так и затем остановиться. Моторика-бомбардир майора пострадала во время боевого рейда от конвульсий агонизирующего, но еще опасного дракона. Флуктуации континуума класса 2D15+, согласно реестру Шмейера-Полански. Психически граф, человек еще не старый, был здоров целиком и полностью, сохраняя рассудок острый как бритва. Речь его оставалась связной, если не считать легкого пришепетывания. Но тело, некогда сильное и ловкое тело всадника, стрелка и фехтовальщика, способного ночь напролет отплясывать мазурки и кадрили. «Увы! Божья кара!» — шептались враги Мальцова. «Надежды нет», — выносили вердикт медики. «Вызов Невропасту», — говорил Карл-Мария Родерико ван Эмерих, директор театра Филанда, и неизменно принимал этот вызов, стоило Аркадию Викторовичу выйти на связь с маэстро. «Ты летишь со мной», — приказывал маэстро, махнув рукой в адрес Лючано. Тарталья соглашался и летел. В сущности, Лючано нечего было делать на горлице. Уже 2,5 года, как он не работал по специальности. Выйдя на свободу и окунувшись в будни театра, он вскоре выяснил, что королева Боль продолжает числить некоего Лючано Барготту в своих верноподданных. Периодически, через неравные, накройся они черной дырой промежутки, во время сеанса контактной имперсонации, у Тарталья начинала болеть голова, и не успевал бедняга, что называется, глазом моргнуть, как боль транслировалась дальше. Кукле. Сдерживать этот процесс он не мог. Так скорбный животом рано или поздно отдаст должное позывам опорожниться, хоть запри его в бальной зале, полный народу, и категорически не пускай в сортир. Не поможет. Нагадит и лишь руками разведет. Извините, мол. После третьего срыва, чудом уговорив возмущенного клиента не подавать на театр в суд, маэстро Карл запретил Лючано участвовать в выступлениях. «Извини, малыш», — сказал маэстро, — «я все понимаю, но однажды тебя или засадят на всю жизнь, или попросту убьют, выбор тут невелик, а я должен думать о судьбе театра». «Я не обижаюсь», — ответил Тарталья мрачнее тучи. «Я тоже все понимаю». «Еще бы он не понимал». Наистрашнейшим воспоминанием о спонтанном болевом шоке для него был призрак Казимира Ирасика, медиамагната Стрильи-2. Испытав при сеансе боль, Ирасик, гомосексуалист-извращенец, для которого страдание являлось единственным способом испытать наслаждение, долго преследовал Лючано своими домогательствами и гнусными предложениями. Сулил осыпать золотом и кредитными картами, утверждал, что никогда не был так вдохновлен страстью, клялся в вечной любви, грозил похитить Невропаста и заточить у себя в фамильном замке, потом на коленях просил прощения, даже начал ездить за Филанда, докучая букетами роз и персональными заказами на Барготту. Пришлось, скрипя сердце и сдерживая тошноту, дать согласие. К счастью, у Лючана не случилось рецидива, а напрямую прибегать к науке Гишера он по понятным причинам не собирался. Сеньор Ирасик три сеанса подряд не испытал вожделенной боли, разочаровался в мерзавце и отстал. На следующий день Лючано подал заявление об увольнении из театра. Маэстро Карл положил заявление в карман сюртука и подробно рассказал, где и как он им воспользуется. Хорошо, что рядом не было дам, со стыда бы сгорели.